понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами снова радио «Крым Реалии». Я Максим Кошелев. Встречаемся, как всегда, на средних волнах на частоте 549 кГц или на нашем сайте «Крым Реалии».
Тема дня.
Несколько дней назад, 18 июля, Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ презентовал результаты своего исследования в Крыму. И вот эти результаты на самом аннексированном полуострове и на материковой части Украины трактуют по-разному. Чтобы было понятнее, к каким выводам пришел ВЦИОМ, предлагаю для начала послушать небольшой репортаж моих коллег.
100 слов по теме.
Межнациональная обстановка на полуострове доброжелательная, так утверждают во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Чтобы прийти к такому выводу, социологи опросили крымчан. Оглашенные результаты свидетельствуют, межнациональные отношения 90% населения характеризуют как доброжелательные, конфликтными их называют только 4%. Об отдельных фактах напряженности в отношениях между людьми различных национальностей за последний год заявили только 10% участников исследования, сообщают в центре. Опрос провели с 30 июня по 4 июля по заказу медиапроекта «Зеркало Крыма». В нем приняли участие 2000 респондентов. Зарубежные украинские правозащитники постоянно сообщают о давлении, которое на полуострове оказывают на представителей крымско-татарского народа и проукраинских активистов. Власти Украины и мировое сообщество регулярно призывают Россию прекратить репрессии в Крыму. Однако Кремль и подконтрольная России власть полуострова отрицает факт подобных действий.
100 слов по теме.
Я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы для программ. Заходите на наш сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, там много интересного. Я напомню, что мы говорим сегодня о результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который провели в аннексированном Крыму. И вот согласно этому опросу, на полуострове представители разных народов относятся друг к другу преимущественно доброжелательно. Цифру называют 90% респондентов ответили, что межнациональные отношения между людьми в Крыму доброжелательные. Вот, и таким образом, вот данные опроса российских социологов очень хорошо ложатся в канву, в ту же, которая была, например, после визита омбудсмена российского Москальковой, которая тоже туда приехала и среди главных проблем назвала, ну, какие-то бытовые, то есть там цены, тарифы, стоимость проезда, а какие-то серьезные, более серьезные вещи, связанные с нарушениями прав человека, ну, якобы не очень серьезно в Крыму беспокоят людей. Вот, то есть это картина, которую формирует подконтрольные Кремлю власти Крыма, ну, среди них, конечно, глава республики, так называемый, Сергей Аксенов. Предлагаю послушать его комментарий.
Мнение.
Нашу дружбу в Крыму между народами, населяющими республику, никто никогда не разрушит. Дружбу, уважение к духовным традициям друг друга, прежде всего уважение, желание помочь друг другу в сложных ситуациях. Это сделает Крым успешным, счастливым. Никаких сомнений в этом нет.
Мнение.
Ну вот поговорить о том, насколько все-таки эта картина, которую описывает Аксенов, соответствует реальности, мы пригласили правозащитницу, координатора инициативы «Евромайдан СОС» Александру Матвейчук. Доброе утро.
Доброе утро.
Александр, ну, Крым всегда был многонациональным, таким многокультурным обществом, но можно ли в современных вот условиях нынешнего статуса Крыма и нынешнего действий властей, силовиков в Крыму, говорить о том, что межнациональные отношения на полуострове максимально доброжелательные?
Я бы поставила под сомнение результаты этого опроса не только касательно индекса доброжелательности, но и отношения населения к власти, в том числе оккупационной. Там очень высокие цифры. Мы понимаем, как проводился этот соцопрос, его лучше будут комментировать социологи. Но реальность показывает абсолютно другую картину. Мы уже второй год системно отслеживаем случаи политических преследований представителей гражданского общества и видим, что есть таргетированные группы, которые являются мишенью таких преследований. Первая группа – это проукраинские активисты. Я бы даже сказала так. Люди, которые имеют симпатии к Украине и не считают Крым, как в русле российской пропаганды, и восстановление исторической справедливости, тот факт, что он был аннексирован. Вторая группа – это крымские татары. И здесь интересно, что если в первой группе человек должен занимать какую-то активную позицию, то мы наблюдаем случаи давления на крымско-татарский народ только потому, что ты являешься представителем этого народа. То есть ты можешь абсолютно не занимать какой-то активной позиции, не проводить какую-то публичную деятельность, но оказаться в списке пропавших. То есть это такой сигнал всему крымско-татарскому народу, как самоорганизованному сообществу, что если вы не прекратите ненасильственное сопротивление, то вот каждый из вас может стать мишенью. Ну и третья группа, которая, опять же, перечеркивает результаты этого опроса, мы все чаще и чаще наблюдаем, что преследованию подвергаются вот большинство, представители большинства. Что я имею в виду? Люди, которые, возможно, абсолютно индифферентно относились к оккупации, к аннексии, но сейчас, рано или поздно, сталкиваясь в ситуации коммуникации с властями, ощущают на себе ограничения прав и свобод, что типично для России, но не было типично для Украины. И, конечно, это ему начинает не нравиться. Вот такой пример, когда в марте проводился в Симферополе митинг фермеров с социально-экономическими протестами, и ответом сразу же в тот же день или на следующий, не помню, было принято постановление самопровозглашенной власти, которое запретило все массовые собрания всем на неопределенный период времени, как ответ. Ну, конечно, рано или поздно недовольство будет нарастать все больше и больше.
Но если говорить, да, все-таки вот то, что всех немножко так покоробило, эта цифра вот 90% людей, якобы считающих добрососедскими, доброжелательными межнациональные отношения. Тем не менее, многие правозащитники, крымская правозащитная группа, полевая миссия, когда там еще работала, они отмечали факты дискриминации именно по национальному как раз-таки признаку. Ну, то есть это лишение прав на образование на родном языке, сокращение даже того небольшого количества школ, классов, которые были с украинским языком обучения, с крымско-татарским. Вот. Это, например, случаи, когда людей штрафовали за то, что они вышли с украинским флагом. То есть, ну, вот такая дискриминация. Насколько, ну, много ли таких фактов известно, и как это коррелирует вообще вот с данными соцопроса?
Я подозреваю, что нам известна только верхушка айсберга, хотя нам известно достаточно много таких фактов. Почему? Потому что люди боятся обращаться, боятся про это говорить. Понятно, что Украина очень ограничена возможности тут и сейчас помочь людям в обеспечении их прав. И понятно, что в России, в том числе в оккупированном Крыму, не существует никаких правовых механизмов защиты себя от политических преследований. Но вот все равно такие факты есть, и последний такой известный из них – это обыск у предпринимателя Ларисы Китайской, которая обвиняется в экстремизме, но официально ей, как мы знаем, обвинения не были не предъявлены. То есть что такое обвинение в экстремизме? То есть это обвинение, которое базируется на словах, которые она сказала. И скорее всего, на ее какой-то проукраинскому видению и позиции. И вот когда существует такая атмосфера страха к каким-то маркерам, национальностям, то говорить про доброжелательность очень тяжело. Особенно, когда мы говорим про крымско-татарский народ и про мусульман, потому что не все мусульмане в Крыму, они крымские татары. И вот к чему я веду? Сейчас, уже последние несколько месяцев, разворачивается методика на Крымском полуострове, которая активно Россия использовала на Кавказе. То есть они лепят террористические группы, которые вроде бы являются членами террористической, это в России террористической организации Хизбут-Тахрир. Уже таких людей они нашли 14 человек. Там преимущественно крымские татары, но есть и просто мусульмане. И там есть правозащитник Эмир Усейн Куку, есть действительно очень религиозные люди. И вот этот образ врага, что крымские татары, мусульмане, вот это террористы, он активно проводится в прессе.
Ну, сейчас чаще стали появляться такие маркеры еще тоже, как раньше это употреблялось, потом с этим боролись, в принципе, много лет. И сейчас снова это возвращается, когда в официальных сообщениях властей, силовиков употребляются такие, то есть где-то просто там злоумышленник, а где-то лицо неславянской национальности. Или, например, известный случай, вот правозащитники о них тоже говорят, когда, например, ты вызываешь такси, и тебе говорят, что да, водитель славянской будет национальности. Ну, то есть,
ну, это
как это с доброжелательностью соотносится?
Никак. Точно так же, когда происходят обыски или задержания, то мы знаем про специально обыски крымско-татарских поселений. Мы знаем про то, что если приходят на базары, то обыскивают крымско-татарских предпринимателей. И, конечно же, этот этнический профайлинг, он запрещен международными нормами и стандартами прав человека.
Чтобы было понятнее, все-таки, ну, мы не специалисты в социологии, как проводить такие исследования. Мы сейчас дозвонились директору фонда «Демократические инициативы» Ирине Эриковне Бекешкиной. Доброе утро, Ирина Эриковна.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот ВЦИОМ, когда презентовал это свое исследование, насколько можно говорить вообще о релевантности вот телефонных опросов в условиях нынешнего Крыма? То есть насколько искренне могут быть люди, отвечая на такие вопросы?
Ну, у меня вообще, честно говоря, стабильное отношение к тем опросам, которые ВЦИОМ проводит в Крыму, тем более по телефону. Потому что давайте вспомним то, что они проводили. В общем, в новогоднюю ночь как-то очень стремительно они опросили огромное количество людей, и оказалось, что в Крыму просто все замечательно. Можно было бы, наверное, ничего и не проводить. Это во-первых. Во-вторых, в принципе, в обществах репрессивного типа, когда, в общем-то, ну, я это знаю, потому что у меня есть знакомые в Крыму, они поменяли свои мейлы, они вообще боятся разговаривать даже по скайпу, то есть очевидно, что люди боятся. В такой ситуациях проводить опросы очень сомнительно, нужна специальная методика. А по телефону тем более, потому что по телефону вы понятия не имеете, кто звонит вам.
Ну да, допустим, поэтому вечером кто-то звонит тебе, кто-то домой вечером. Вечером, да, и говорит: здравствуйте, да. А как вы относитесь к властям Крыма, да?
Да, да. А как вы относитесь к властям? А как вы относитесь к другим национальностям? Ну, надо относиться хорошо. И люди дают, в общем, ответы, которые они хотят, чтобы от них получили. Во-вторых, есть еще такое понятие, как response rate. Какой процент людей ответил? Угу. Это очень важно, потому что часто люди, которые боятся и которые имеют другое мнение, они просто говорят: извините, я занят. Все, ну, занят и занят. Поэтому всегда нужно в этих исследованиях указывать, какой процент отказов.
Ну,
и
да.
Это, во-вторых, а в данном случае, в данных опросах обязательно нужно указывать национальную структуру ответивших, насколько она отвечает национальной структуре полуострова.
Скажите, тут вот еще такой момент, ну, опять-таки, у меня немножко обывательский взгляд, наверное, но в моем представлении люди всегда все равно, ну, присутствует всегда у людей недовольство властью. Это природно, это естественно. При этом ВЦИОМ утверждает, вот я процитирую их сообщение, что в Республике Крым население фиксирует заинтересованность республиканской власти в решении проблем на муниципальном уровне. 60% опрошенных якобы вот довольны вот такими действиями властей. Насколько вообще, вот по вашему опыту, да, насколько это, ну, релевантные вообще данные?
На муниципальном уровне это совершенно другой вопрос. Здесь речь идет, в общем-то, о каких-то конкретных проблемах, которые должны, вот в самом постановке вопроса, что они должны решаться на муниципальном уровне. Ну, должны решаться, да. Поэтому здесь не совсем про это. Что касается недовольства властью, если она на уровне 40%, то и у нас в некоторых, скажем, в некоторых регионах, вернее, в некоторых городах и селах люди довольны местной властью. Это вообще по-разному бывает. Вот. Но, скажем, такой ситуации, чтобы 90% были довольны, ну, это вообще очевидно, что не бывает. Но, повторяю, дело не в этих конкретных совершенно вопросах. Дело в том, что, в принципе, телефонный опрос в Крыму, он не может иметь объективного значения, в принципе.
Скажите, а количество имеет людей значение, или главное правильно выборку составить? Потому что вот 1000 людей в Севастополе опрошенных и 1000 людей в остальном во всем Крыму. Ну, то есть, ну, я не знаю, 300-400 тысяч и, ну, чуть меньше 2 миллионов.
Это особого значения не имеет, это имеет значение на значимость различий.
Угу.
То есть, вообще говоря, насколько различия значимы, потому что при большом количестве может быть значимо и 1-2%, при небольшом количестве может быть значимо 4%, это влияние не имеет. Главное, повторяю, это в принципе возможность телефонных опросов вот в Крыму.
Скажите, а может быть такой вариант, что это вот тоже такое, ну, уже общественное явление такое, да, вот как раз-таки люди для того, чтобы, как вы говорите, ваши знакомые, чтобы, ну, не дай бог, где-то не иметь проблем каких-то, они сознательно уходят от политики, то есть они говорят, я не занимаюсь политикой, и поэтому они действительно могут считать, что все хорошо.
Нет. Я так не думаю. Ну, у людей есть свое мнение, но иногда они предпочитают держать его при себе. Я бы так сформулировала. Они могут говорить, давать или неправильные, нечестные ответы, или могут, что гораздо проще, просто уходить от самого факта опроса.
Спасибо большое. Это было экспертное мнение директора фонда «Демократические инициативы» Ирины Бекешкиной. Я напоминаю, что мы обсуждаем результаты исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения, которые утверждают, что в Крыму главные проблемы, которые волнуют людей, это высокие цены, низкая скорость роста зарплат и недостаточно быстрый ремонт дорог. Александра, наша гость в студии, вот если говорить о том, о чем сказала нам Бекешкина, вот ваше мнение все-таки.
Я с ней абсолютно согласна. Есть такое понятие, как спираль молчания. Когда люди боятся, что им за какие-то слова может быть какое-то наказание со стороны власти, которым станет известно про то, что они эти слова сказали, они предпочитают идти в русле большинства. То есть говорить то, что, по ихнему мнению, от них ожидают услышать, угу. Чтобы не выделяться, чтобы не пострадать, чтобы выжить. И вот эта спираль молчания, она работает таким образом. Пример из той же России. Когда Лужков был мэром Москвы, у него был рейтинг вот такой, как вот ЦОМ нарисовал сейчас Аксенову, 87%, может, даже больше, там угу. Путина 98%, ну что, просто фантастически. Даже больше, чем в среднем по России, вот в Крыму так Путина любят. По мнению в ЦОМ, угу. Естественно. И когда его сняли, прошло 2 дня, провели опрос, и он обвалился. Там было меньше, я не помню, 2-5%.
Антирейтинг уже, да, сразу мгновенно?
Он мгновенно обвалился. Вот это означает спираль молчания, дуть и рейтинг. Люди перестали говорить то, чего от них ожидают.
Ну, то есть это не реальный рейтинг, а то, как люди думают, что от них чего ждут. У нас есть телефонный звонок из Крыма. Доброе утро. Как зовут вас?
Доброе утро. Пётр.
Скажите, вы не участвовали в этом опросе? Вам не звонили из ВЦИОМ?
Не, вы знаете, я вам скажу, сейчас такая обстановка в Крыму, что семьи между собой рассорились по политическому вопросу, друг друга подслеживают, все недовольствие. Специально говорятся, поссорь и властвуй.
Угу.
Очень благодарен. И, во-первых, в прямом эфире или так кто-то, ничего никто не скажет. Потому что если скажет против того что-то, чего-то, 4 года тюрьмы. Сразу же они приняли такой закон.
Ну да, да, да.
И люди боятся, во-первых, крымские татары сделали, они, ну, как говорится, по углам прятаются, никто же не хочет куда-то, чтобы их отправили.
Ну да.
Раньше при Украине даже Харькова никто не отправлял. В общем, обстановка вообще никудышная, недовольство, ничего никто не делает. Все как были, везде дороги, без аппарат. Все такой бардак, вы знаете. Цены страшные. Я вам приведу такой случай. Тут одна знакомая есть, сама из Сибири. Имеет свое имение небольшое. И к ней звонят товарищи. Говорит, мы к тебе приедем отдохнуть. Пожалуйста, бесплатно все. Ну, цены такие, дороже, чем на Новосибирске.
Ну да.
Вот, все. Говорит, и люди ошарашены практически. Все. Во-первых, заторы на дорогах. Везде транспорт определенный наездился. Ездить не умеет. Все. Ну, такое недовольство людей. Люди при Украине как-то было проще. Ну, была свобода, демократия настоящая.
А понятно.
Сейчас,
понятно.
Полицейское, жандармейское государство.
Спасибо большое. Ну, вот, собственно говоря, это реальный звонок из Крыма на нашу горячую линию. Вот, собственно говоря, то, о чем говорили и мы сейчас с Александрой, и то, о чем говорила Ирина Бекешкина, о том, что данные телефонного опроса, когда тебе звонят неизвестные люди, в нынешнюю ситуацию в Крыму вряд ли могут быть репрезентативными.
И вот, вы знаете, вот человек, он явно не имеет юридического образования, но он четко знает санкцию. Действительно, 4 года за тюрьмы за призывы к экстремизму, к сепаратизму. Что это означает? Когда человек говорит, что я считаю, что Крым – это Украина, он может автоматически получить 4 года. А вот как интерпретировать, что это именно он сказал? Ну вот, не знаю. То, что он говорит, что при Украине это было лучше...
за эту фразу ее теоретически
вот это что значит, что Крым – это Украина? Можно ли это так интерпретировать? Светит ли 4 года? Вот люди уже начинают задумываться. И все знают уже, даже из этого телефонного звонка, что 4 года можно легко получить. И отправят тебя, как правильно сказал человек, не в Харьков, а было перемещено из Крыма уже 2200 человек, их раскидали, вот мы их нашли с коллегами по минимум 16 местам заключения по всей территории Российской Федерации.
Ну, тот же Сенцов сидит вон в Якутске, например.
Ну да, да, да. Афанасьев был в Коме, Черней был в Магадане. Прекрасные города.
Ну, то есть, если подводить итог, вот такой резюмировать нашу сегодняшнюю беседу, вот одним предложением буквально. Верите в результаты опроса в ЦИО?
В обществе, где запрещена свобода слова, социология теряет свое значение.
Спасибо большое. Это была наша гость сегодняшней студии, координатор общественной инициативы «Евромайдан СОС» Александра Матвейчук. А я напоминаю, что вы слушали радио «Крым Реалии». В 6:30 вечера слушайте программу с Павлом Казариным. А с вами был Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах или онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Там много интересного. Удачного дня и услышимся.